Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире.
Темы дня.
Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Громкий арест, разорвавший информационное пространство во вторник вечером. Заместитель министра обороны Тимур Иванов был задержан прямо в его рабочем кабинете 23 апреля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны. Формулировка и, в принципе, повод причины задержания вряд ли, можно сказать, что кого-то удивило, но слишком высокая фигура. Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. Обоих арестовали до 23 июня. Статья о получении взятки в особо крупном размере может грозить до 15 лет лишения свободы. Там речь идет не о миллионе, как многие сначала подумали, а сумма от миллиона. Пока следствие деталей не называет. Надо отметить, что с 2012 года Иванов работал зампредом правительства Московской области, с 13 по 16 гендиректором небезызвестного оборонстроя, а с мая 16 уже указом президента был назначен заместителем министра обороны, курировал работу военно-строительного комплекса в широком совершенно смысле, начиная от военной ипотеки, все строительство, реконструкция, капитальный ремонт и так далее. Комментарий официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, это получение взятки, задержан заместитель министра обороны Российской Федерации Иванов Тимур Вадимович. Проводятся соответствующие следственные действия.
Как сообщил адвокат агентства РИА Новости, обвинение сводится к тому, что Иванов оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, за которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы на якобы принадлежащих ему объектах. Это вот заявление адвоката. Ну и стоит добавить, что сам Иванов вину во взятке не признал. Некоторые наблюдатели вечером сразу же после ареста начали писать, что весь фронт радуется, а военкоры открывают шампанское. Я собрался с бокалами к специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Александра Коца глубокой ночью, но Саша сказал, что такого нет. Сейчас Александр Коц с нами на связи. Саша, приветствую.
Да, приветствую.
Но действительно, да, Министерство обороны – это та структура, с которой и военкоры, и все, кто находится на фронте, мало сказать, взаимодействуют. И сейчас это структура, которой плотное внимание приковано. Как отреагировали вот в нашей там журналистской, военкорской вашей среде, да, на фронте? Что говорят? Как это было воспринято?
Ну, это, безусловно, беспрецедентный арест, беспрецедентное задержание замминистра обороны, который заведует строительством и расквартированием. Это очень близкий к действующему министру человек, потому что он с ним трудится на протяжении 12 лет. В 2012 году, когда работал в правительстве Московской области Тимур Иванов, губернатором Московской области тогда был как раз Сергей Кужегетович Шойгу, и Шойгу очень доверял этому человеку, поэтому, безусловно, это расценивается как тот факт, что для российской Фемиды нет неприкасаемых фигур, насколько близко бы они не были к знаковым чиновникам, в том числе чиновникам в погонах. Если они совершили какое-то серьезное правонарушение, они все равно подлежат справедливому наказанию, если это будет, соответственно, доказано судом, потому что пока мы все-таки имеем очень скупые заявления Следственного комитета и немножко разрозненные заявления адвокатов Тимура Иванова. Вот один из адвокатов, ну, по крайней мере, на него ссылается РИА Новости, как на адвоката Тимура Иванова, мне знаком по разным делам. И, честно говоря, выбор этого защитника для заместителя министра обороны – для меня, ну, мягко говоря, удивительно. Это Мурат Мусаев, известный адвокат. Он, например, довел до обвинительного вердикта дело спецгруппы ГРУ под командованием капитана Ульмана. Было очень громкое дело. После двух оправдательных приговоров их осудили благодаря Мусаеву на длительные сроки, но они бежали тогда перед приговором. Также Мусаев защищал убийцу полковника Буданова, Юсупа Хаджи Темирханова. Он тогда обвинял силовиков в фальсификации уголовного дела и похищении и пытках его подзащитного. Он был адвокатом Альберта Цагоева, который расстрелял сотрудников охраны президента и премьер-министра Южной Осетии. Тогда за убийство двух человек он получил благодаря Мусаеву всего 2,5 года. Мусаев тогда доказал состояние аффекта. Он защищал подозреваемых в убийстве Политковской, да, тоже чеченцев, которых сначала оправдали, но уже без его участия посадили на длительные сроки. Он защищал, можно вспомнить, того же чеченского берсерка на акции протеста на Пушкинской площади, помните, который пинался, дрался с ОМОНом, вот, но его в итоге тоже посадили. Ну и там по мелочи еще. Ну, то есть адвокат, который всю жизнь борется с российскими силовиками в судах. Ну, понятно, что у адвоката работа такая, он должен защищать человека, каким бы он ни был. Но вот выбор, да, подзащитных у этого специалиста судебного, вот, он вот именно такой, который против силовых структур российских. И тут вдруг замминистра обращается за защитой к этому человеку. Ну, очень-очень-очень странный выбор, учитывая бэкграунд этого адвоката для заместителя министра.
Саша, поэтому... а еще мы должны сказать, да, так как мы упоминаем, что он заместитель министра и военно-оборонное ведомство, и вот, там что, маршальские погоны у него, но серебристый цвет должен нас настораживать в том смысле, что это не военный, погоны, не военный, да, человек.
Погоны гражданской службы, это погоны там советника, я не помню, государственного советника какой-то степени, то есть это не
гражданский специалист,
военный. Да. Да, он не генерал-лейтенант в привычном нам понимании. Это форма и погоны гражданской службы. Такие носят не только в Министерстве обороны, не только Тимур Иванов.
Да, здесь невольно проскакивают аналогии с предыдущим громким задержанием в этом ведомстве. Это Сердюков и Евгения Васильева. Да, и казалось бы, что, ну, после этого больше внимания должно быть приковано. Тем более, в общем, специальная военная операция. И здесь, опять же, вопрос, который возникает. Да, мы не знаем деталей. И даже вот фактура пока не очень понятна ни в суммах, ни в других деталях. Но, получается, идет специальная военная операция, и при этом говорятся такие слова, как взятка в особо крупном размере, коррупция в особо крупном размере. Совершенно неважно на чем, да, будь это там строительство жилья, конечно, для ушедших в отставку.
В оборонном ведомстве, которое обязано обеспечивать в том числе и достойными условиями проживания наших людей на фронте, а я, извините, я не буду называть географию, но я был на аэродроме вблизи новых территорий, с которого наши летчики вылетают на боевые задания ежедневно по несколько раз в день. И я зашел в общежитие, в котором живет элита наших ВКС, наши боевые летчики. И это условия, ну, настолько скотские, простите за выражение. Мне вспомнились 90-е, какой-нибудь гарнизон Ведяева, где в жутких условиях жили наши подводники. Вот я новому замминистра обороны, который будет отвечать за строительство и расквартирование, советую посетить этот военный городок летчиков и наведаться в это общежитие, посмотреть, в каких условиях там живут наши военные. Это напротив ЧПК находится. Если надо, я могу сообщить заинтересованным лицам, где конкретно находится этот адрес. И да, там построил красивый парк «Патриот», да, построил там какое-то служебное жилье, да, мы много раз освещали заселение офицеров с семьями в эти новостройки.
В Севастополе, да, стройка была большая.
Строились кадетские корпуса, строились ковидные госпитали в рекордные сроки. Почему мы при этом не можем обеспечить достойное проживание тем, кто выполняет сложнейшие боевые задачи ежедневно? Я вот этого не понимаю и понимать отказываюсь. Но здесь мы все-таки имеем дело не с там растратой какой-то, не с ненадлежащим использованием средств или какой-то плохой постройкой. Да, речь пока идет о взятке, но учитывая взяткоемкость вообще этого направления, я думаю, что там клубок, конечно, может дальше распутываться, тем более, что, в принципе, по ведомству-то были уже скандалы. В 2022 году было уголовное дело по хищению 45 гектар земли Министерства обороны в Подмосковье, там Новая Москва, Одинцовский округ.
Да, очевидно, это не одна история, да, если посмотреть.
Полигона, да, там на 900 миллионов рублей было хищение земель, а это все так в ведомство подшефное.
А где все военные городки, коих была тьма тьмущая советских времен, да, в лесах, там где угодно, эти вот эти брошенные шахты какие-то старые, понятно, что они, может быть, не нужны, но как все это выводилось, как все это продавалось или реформировалось? И надо сказать, что ведь он на должности до начала специальной военной операции находился, поэтому, конечно, да, вот эти вопросы справедливо, которые ты задаешь, и информация, которая появляется в социальных сетях о светских раутах, в которых, да, будто бы, или это подтверждено?
Что там он делает в свое свободное?
Нет, просто, не, понимаешь, что вся страна собирает по копейке
когда во время
бойцам.
У него супруга ездит на европейские курорты в страны, которые поставляют оружие нашему врагу, когда его дети, пусть и приемные, находятся постоянно в наших странах, которые являются нашими геополитическими противниками, но это вызывает все-таки справедливые вопросы у общества к кадровому подбору, и на эти вопросы, безусловно, надо отвечать, иначе это вот информационный вакуум, он будет заполняться нашим противником. И я уверен, что ничего хорошего из этого не получится.
Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Надо сказать, что каждый четверг программа «Аналитика с именем». И новая информация, которая наверняка к четвергу будет, также затронем и обсудим. Спасибо, Саша. Продолжим через несколько минут.
Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Темы дня.
Конечно, обвинение говорит о коррупции. Мы ждем деталей и подробностей от следователей. Но сообщается, что замминистра обороны России Тимура Иванова давно разрабатывали спецслужбы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил и председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.
История с Тимуром Ивановым развивалась очень давно. А даже были публикации по поводу роскошной жизни его бывшей жены, действующей. Даже после СВО люди не сбавили обороты, пополнил роскошь своей жизни. Тимур Иванов связан с определенными бизнес-кругами. Он был поставлен как ставленник определенных кругов. Это все всем было известно, но при этом спецслужбы занимались давно, и уровень слишком высокий, да, поскольку нужно собрать, я понимаю, достаточно неубиваемые доказательства, да, в том числе долговые государства, чтобы принять такое решение. Естественно, взятка, это мы не узнаем ни о чем, никаких суммах, ни о чем, потому что дело будет засекречено, оно уже засекречено. Вот. Но вопрос в том, что это очень серьезный удар по определенным кланам, бизнес-кланам, которые оформляются в том числе в рамках Министерства обороны, имеют гособоронзаказ. Это и в строительстве, это в закупке определенной техники, это в определенных других историях. Здесь такой достаточно мощный удар, тем более накануне пересмотра определенных вещей в правительстве.
Итак, Басманный суд арестовал и замминистра обороны Иванова, и его предполагаемого соучастника Бородина по делу о взятке в особо крупном размере на 2 месяца, до 23 июня. Иванов вину не признал, просил суд его не арестовывать, учитывая, что у него много детей, о них нужно заботиться. А следствие об основании необходимости ареста заявляло, что с учетом занимаемой должности Иванов может оказывать влияние на свидетелей, уничтожить доказательства или и даже скрыться. С нами на связи сейчас кандидат юридических наук, общественный деятель Александр Карабанов. Александр Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что скажете, да, не сказать, что это первая крупная фигура, да, и вспоминается министр даже Улюкаев, и вспоминаются другие замминистры, которых уже там через запятую можно перечислять, и даже Сердюков с Васильевой. Теперь вот здесь Иванов. Но как-то вот как будто бы он все равно немножечко выделяется из этого списка.
Знаете, да, я с вами соглашусь, потому что Иванов – это фигура значительно мощней тех персонажей, которые ранее были арестованы. Мало того, что это фигура по статусу своему и разрешение на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ареста, возбуждения дела должен был давать лично президент. И это говорит о том, что работа по выявлению и фиксации его деятельности велась, конечно, давно. И наверняка это дело закончится обвинительным приговором. И это не единственное задержание, которое будет по этому уголовному делу. И в зависимости от тех показаний, которые Иванов даст, я так думаю, что будут к ответственности привлечены достаточно много и должностных лиц, и предпринимателей, которые участвовали в этой преступной схеме.
А вот интересно, я специально сказал, да, обратили внимание на то, что именно Басманный суд, хотя вначале было сомнение, вот по информации, которая проходила, говорили, что, возможно, это будет военный гарнизонный суд, и также, да, все на уровне слуха говорил, что, ну, так как фигура очень мощная, то могут быть связи и все прочее. А при этом он гражданское лицо. А вот процессуальный момент выбран не случайно в этой истории именно такой?
В данном случае, я так думаю, что, конечно, оперативное сопровождение ведут сотрудники ФСБ. Они гарантированно перестраховались, чтобы не было, опять же, воздействия на судебный корпус, на прокурорский корпус, от которых могло зависеть решение об его мере пресечения. Так что в данном случае процесс он соблюден с учетом перестраховки на какие-то очень серьезные, действительно, элемент влияния на должностных лиц.
С этим связано СИЗО. Да, судя, ну, опять же, говорится, что будут ходатайствовать выходить о домашнем аресте, но уже 2 месяца СИЗО сказано. При этом, опять же, вспоминая ту же самую Васильеву, которая провела в Молочном переулке в 13-комнатной квартире, да, мы помним свой отпуск, домашний арест. Совершенно разная история получается.
Это принципиально разная история, потому что, все-таки говорю, Иванов, он курировал важнейшие отрасли Министерства обороны и, по сути, распределял те основные госзаказы, основные государственные деньги, которые, в общем-то, уходили. И, конечно, от Иванова принципиально важно добиться признательных показаний для того, чтобы он пошел на сотрудничество со следствием и выявил своих соучастников. И я так вот еще раз говорю, что, возможно, в Министерстве обороны очень будет большая реформа через проведенного вот этого расследования уголовного дела.
Момент, связанный с тем, что это конец апреля, перед формированием нового кабинета, может быть, вот связан с тем, о чем вы говорите, да, что если нужны какие-то изменения такого принципиального характера, то, в принципе, лучше моменты не придумать, да, при том, что все равно же будут преобразования неизбежные, связанные с формированием, то, может быть, тогда лучше вот сразу, или как?
Я бы тоже бы связал бы эти даты, потому что это сейчас очень важно, на самом деле, разобраться с теми коррупционными должностными лицами, которые пока еще находятся при власти, не допустить прохождения их ими соответствующими аттестациями и назначения на новые должности. То есть, да, это дело, в общем-то, хороший фильтр для новых назначений. И, соответственно, при новых назначениях будет учитываться, в общем-то, степень досягаемости Иванова к этим потенциально новым ребятам, которые будут назначены.
Статья, о которой говорится, предусматривает срок до 15 лет. Там есть какая-то вилка или, вероятно, что высокие сроки будут? Ну, да, отталкиваясь от того, что вы сказали, мне кажется, справедливо. Но по сомнительным подозрениям каким-то такую операцию и такого высокого ранга чиновника не стали бы задерживать. Да? То есть есть уже собранные факты, значит, и будет статья, и значит, действительно будет срок большой.
Я думаю, что статья будет не одна, потому что формально, как следователь квалифицирует преступление, то каждый контракт, где было допущено какое-то злоупотребление, будет, скорее всего, расцениваться как отдельный эпизод преступной деятельности, соответственно, как отдельная статья. Наверняка это будут десятки статей, и вполне вероятно, еще они в дальнейшем могут быть преобразованы в статью 210, это организация банкоформирования, по сути. Там предусматривают наказание вообще до 20 лет лишения свободы.
До 20 даже лет. Ну, то есть...
Я предполагаю, да, что именно совокупность статей, которая может быть, она как раз будет образована в новый состав преступления 210, а там именно до 20 лет лишения свободы. То есть это достаточно жесткая такая пугалка, и вполне вероятно, что все-таки Иванов пойдет на сотрудничество со следствием и изобличит, в общем-то, еще вовлеченных в эту преступную деятельность как гражданских, так и, в общем-то, должностных лиц, военных.
Вот мы тоже говорили и с утра обсуждали, в том числе с профессором, директором Центра военно-политических исследований, профессором ГИМО Алексеем Подберезкиным, здесь на радио «Комсомольская правда». СВО ускорителем процессов стало и некой трансформацией системы. На ваш взгляд, это действительно происходит? Потому что кажется, что, да, это тянется еще, может быть, там, с 91-го года, как формировалась система вообще. Но если спросить у людей на улицах про коррупцию, там, на любого, про практически любой уровень, да, системы, ну, люди пожмут плечами и скажут, ну, конечно, да, и как бы никто не удивится. И при этом мы периодически видим очень крупные истории, и настолько крупные, как теперь Тимур Иванов. Это говорит о том, что система вынуждена, не вынуждена, но начинает меняться, преобразовываться. И вот история с Ивановым, она, вы говорите, действительно срок большой и пугающий в каком-то смысле. Она будет служить предостережением для других представителей управленческого, как раньше говорили, эффективных менеджеров?
Ну, отвечая на ваш первый вопрос, то, что СВО действительно послужил катализатором для выявления проблем, которые копились многие годы. Ни для кого не секрет, что тех даже ребят, которых призывали, большинство из них всю амуницию, бронежилеты, каски, формы покупали за свой счет.
Вот на первом этапе был, да?
Да, и я понимаю, что деньги на это все выделялись. Кроме того, лично я знаю факты, когда ребята, опять же, полностью обустраивали свой быт в этих окопах, полностью покупали амуницию, и вплоть до того, что они даже еду, находясь на передовой, покупают за свои деньги.
Александр Ильич, до сих пор собирают, да, вот многодетные копеечку дают, сколько могут. Вся страна, да, по нитке там.
Вся страна. А такие люди, как Иванов...
На все необходимости, такие, да, нужно.
Они, на самом деле, все эти бюджеты воруют. И я считаю, что если бы сейчас были бы порядки у них с 37-го года, но ему жить бы осталось бы недолго, его бы сразу бы расстреляли по ускоренной процедуре. Военное время. Вот именно страх, да, именно страх смертной казни, страх, когда все будет, все заберут, что он наворовал, а семью вышлет за 101 километр. Вот это будет хороший фильтр для того, чтобы новые люди, которые приходят на должность, они думали, что они воруют, у кого не воруют. Потому что, по сути, они являются врагами народа. Я уверен, что вина будет доказана. Потому что, говорю, сама должность, она предусматривает коррупционную составляющую, образ жизни и те материалы, которые, в общем, сотрудники ФСБ добыли и зафиксировали, в общем, все вот эти злоупотребления.
А интересный, кстати, момент, да, вот по поводу должности, которую предполагает, он, ну, настолько далеко улетел, что думал, вот эта безнаказанность, да, и, ну, мы, опять же, мы не знаем сейчас деталей, но в целом понятно, что вопросы не с пустого места возникли, то есть потерял берега, как говорят в народе.
Вполне вероятно, человек был абсолютно уверен, что он уже настолько заработал денег, что эти деньги, в общем-то, они его и предохраняют от наличия каких-то проблем. А вполне вероятно, что его все-таки старшие товарищи, которые наверняка есть, они ему прогарантировали, что с ним все будет хорошо, пусть он делает то, что делает, и с ним ничего не будет. Вот задача как раз следствия сейчас и выявить условных его старших товарищей, его исполнителей, которые, в общем-то, сорганизовали весь этот преступный спрут.
Спасибо, Александр Львович, кандидат юридических наук, общественный деятель Александр Карабанов был с нами на связи. Арестованный замминистра Иванов сначала будет помещен в карантинную камеру в СИЗО, сдаст все анализы, даже посетит психолога, рассказал РИА Новости источник. Отправить его могут в СИЗО Лефортово или Кремлевский Централ, там подберут сокамерников, которые не могут быть ранее судимыми, ну, потому что Иванова инкриминируют преступление впервые. Надо сказать, что Иванов, вероятно, жил в особняке из романа «Мастер и Маргарита» в чистом переулке в Москве, сообщает телеграм-канал Мэш, там идут обыски. Ремонт сделали в 2019 году, видимо, и, вероятно, тогда и заехал туда замминистра. Мастер жил в подвале, ну а вот замминистра наверху.
Темы дня. Фридрих Шоу. На радио «Комсомольская правда». В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени.
темы дня.
Прямой эфир радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Тимур Иванов, заместитель министра обороны Российской Федерации, находится под арестом со вторника вечера. Свой пост он занимает с 23 мая еще 2016 года, до специальной военной операции. Генералу было на чем развернуться. Генерал, надо сказать, не то чтобы дутый, но гражданский, не военный. На своей должности Иванов курировал вопросы строительства, военной ипотеки, реконструкции, капремонта объектов Минобороны. Отвечал за вопрос управления имуществом, расквартирование войск, жилищно-медицинское обеспечение вооруженных сил. В последнее время курировал восстановление Мариуполя. Когда началась пандемия, именно Иванов отвечал за строительство многофункциональных медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19. Объекты были, конечно, и на наших исторических территориях, в Крыму, в Севастополе. На протяжении 3 лет Иванов был в статусе гендиректора оборонстроя, курировал крупнейший инфраструктурный проект оборонного ведомства. Но в 2016-м был повышен до замминистра. В 2019 году вошел в список Forbes, внимание, как один из богатейших силовиков России с семейным доходом почти 137 миллионов рублей. Доход 13,5 миллионов рублей – это, видимо, вот доход в месяц. Жена Иванова известная, светская львица, предпринимательница Светлана Захарова. В июне 2019-го ее обвиняли в сокрытии элитной недвижимости стоимости сотни миллионов рублей. Но тогда замминистра оставил публикацию, соответствующие без комментариев. С нами на связи сейчас депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Виталий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вас хотел спросить, как вот, знаете, такой между СВО и Москвой. Вы тоже курсируете, да, и там видите, как происходит все, и здесь. Что скажете, какие у вас вопросы по этой истории возникают? Вы видели, очевидно, да, и военные стройки, и вот эти истории со светскими раутами в первое время, ну, не то чтобы чумы, да, но уж точно во время довольно серьезных историй, связанных с специальной военной операцией.
Знаете, честно говоря, предотвращение того, что человек во время, находясь в такой должности, позволяет себе быть вот этой такой золотой мормышкой. И у него отсутствует даже не то что инстинкт самосохранения, а чувство, остатки хоть какой-то совести. Потому что он позволял себе шикарно жить, находясь на такой серьезной должности. И самое главное, что мы должны относиться к этому не просто как к очередному коррупционеру, слава богу, которого мы выявили. Нет. Человек, который позволял себе злоупотреблять служебным положением, а попросту, я образно говоря, воровать государственные деньги во время проведения специальной военной операции, это человек, который наносил урон боеспособности нашей страны, урон вооруженным силам. То есть это человек, которого надо судить и к которому надо относиться как к террористам, которые проникают на территорию нашей страны или находятся на территории нашей страны, потому что каждый сворованный им миллион, а я так подозреваю, судя по материалам СМИ, этих миллионов там столько, что мы с вами в глаза такую сумму просто не видели никогда вживьём. Судя по всему, их очень действительно много, и вот каждый сворованный миллион — это, представляете, насколько наша армия, наши вооруженные силы, бойцы наших вооруженных сил недополучили нужных квадратных метров, качественных услуг, потому что он хотел свою там вот эту вот львицу, тоже, так сказать, бывшую вот жену там другого олигарха, одевать, обувать, и мы видели, какие яхты он снимал. И самое главное, почему никто не заметил, что у него же фиктивный развод был в 22-м году. Это такой известный приемчик среди коррупционеров. Фиктивно развестись с супругой и продолжать записывать на нее активы, пассивы, имущество, яхты, пароходы. Юридически ты не обязан декларировать совершенно никак то, что есть у супруги, Здесь, конечно, надо менять закон.
Надо менять, это очень странно. Тем более такого уровня, да, чиновники, да, в Министерстве обороны, который ведет специальную военную операцию, как-то он декларирует, а семья нет. Там, ну, возможно, и дети должны тоже. Хотя, понятно, вопросы, да, но подумать об этом стоит.
А дети тоже должны декларировать. Почему? Потому что его дети не являются, ну, то есть, если они зарабатывают как самостоятельные люди, закончили институт, пошли работать, работают, и могут даже, ну, не поддерживать тесных экономических отношений с отцом, с семьей, а могут и поддерживать. Они не обязаны себя уже самостоятельно ограничивать, но они обязаны рассказать, откуда у них доходы. Почему это нужно? Для того, чтобы не происходило вот такого вот теневого перекачивания средств из госбюджета в частные карманы якобы бывших родственников. И бывшая супруга, даже если она бывшая, во-первых, надо устанавливать, нет ли притворности этого. И бывшая супруга тоже обязана рассказывать, откуда у нее эти средства. Почему? Ну, потому что, там, знаете, так же, как человек, который ушел с госслужбы и имел допуск к гостайне много лет, там, 3 года, а некоторые 5 лет, не имеет права выехать за границу, хотя уже не работает на госслужбе. Вроде нарушение прав, а на самом деле есть здравый смысл, потому что человек хранит государственные секреты. Также и бывшие родственники развелись. Это не важно, почему мы не лезем, условно говоря, в личную жизнь. Но если вы развелись, продолжайте в течение 5 лет отчитываться оба о своих доходах. И если есть сомнения, тогда мы можем быстро выявить вот эти вот незаконные схемы. Хотя, судя по кошмарным цифрам его шикарной жизни, эти злоупотребления у него на каждом шагу. И не просто там не доглядел, не просто где-то, так сказать, не досмотрел, а это же, ну, так, ого-го, масштаб.
А дети поэтому действительно в странах НАТО учатся? Это подтверждается информация? Известно, что про это?
Насколько я видел сведения, опять же, мы можем точно утверждать, когда это скажут следователи официально, да, или суд. Но мы знаем, что у него же они граждане не только России, вроде, судя по всему. Там дети получили и иные гражданства. Опять же, вопрос. Дети подобного рода чиновников не имеют права жить, учиться, находиться за границей. Ну вот так вот не имеют права. Если ты не согласен, тогда никто тебя не заставлял. Уверен, он очень хотел попасть на эту должность. Уверен, он был счастлив надеть эти погоны. Посмотрите, у него не просто звезды на погонах, у него звездище такая
громадная.
Да, прям
маршал, не вот. Меньше.
И получается, что, конечно, человек, который вот так себя ведет, если это будет доказано, это человек, который ведет себя не просто как преступник, он ведет себя как враг нашей страны и ведет себя точно так же, как любой натовский генерал, посылающий ракеты на наши дома. Потому что он своей преступной деятельностью наносит, может быть, не меньше, а даже, может быть, больше вреда, чем иной другой военнослужащий вражеской армии. Хотя они, конечно, все подлецы, и им пощады не должно быть.
Вот интересно, генпрокурор Краснов назвал число чиновников, наказанных за взятки, да, 50 тысяч привлечены к ответственности только за 23-й прошлый год, 50 тысяч человек. И наверху вот этого списка вот подобные Иванову, а может он вообще там, да, в супер вершине находится. Как это возможно, когда, ну, с одной стороны, хорошо, да, что работают прокуроры, работают спецслужбы, и на примере Иванова мы это видим, но мы находимся не в 2016 году, когда он начинал свой трудовой, да, путь, а в 2024, когда мы ведем войну со всем коллективным Западом. И понятно, что никто из этих чиновников туда не уедет, а если уедет, он там не зашикует, да, а будет использован просто теми, о ком вы сейчас говорили, натовскими генералами, в итоге против России. Не даст там никто отдыхать. А в чем идея? Как мы, в какой ситуации мы находимся? Как дальше?
К сожалению, этот тип, конечно, является абсолютно точно вот частью той структуры, которая очень инертна и очень, очень тщательно держится за свои связи. И что там греха таить, он не первый военный чиновник высокого уровня. Вспомните хотя бы скандал с министром Сердюковым и Евгенией Васильевой, который был. Вот это же, опять же, Евгения Васильева и Сердюков, они же, это, понимаете, вот нельзя сказать, что это были единицы какие-то. Ведь они были частью той системы, которая на протяжении десятилетий складывалась. Вот эти пресловутые генеральские дачи и так далее, все эти непонятные какие-то, люди. Вот то, что сейчас происходит, это, конечно, так вот серьезный удар. Почему? Потому что вот видя, что произошло с Ивановым, сейчас все люди в Министерстве обороны понимают, что нет больше неприкасаемых, это подчеркнуто. И я уверен, что если будет доказана его вина, то у него будет ужасно суровый приговор. Я считаю, что он должен быть сопоставим с приговором за терроризм. То есть он должен быть, как, ну, в нашем нынешних условиях, должен быть пожизненным наказанием.
И никакого УДО тогда, да, чтобы там после сурового приговора через несколько лет вышел и был, да, помилован, амнистирован. Спасибо, Виталий Валентинович. Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, был с нами на связи. Мы продолжим буквально через пару минут.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Темы дня.
Итак, по подозрению в коррупции задержан замминистра обороны России Тимур Иванов. От Минобороны он курировал вопросы имущества, жилья, восстановления городков, в том числе в зоне специальной военной операции городов. А его семья упоминалась в историях про гламурную жизнь в Москве и на Западе. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами. Там считают, что он объединился с ними для совершения организованной группы преступления, получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны. Но адвокаты говорят, что деньги как предмет взятки в деле Иванова не фигурируют вообще никак. Вменяемая сумма свыше 1 000 000 рублей, она никак не связана с делом о хищении при поставках сухпайков, о которых писали СМИ, рассказал адвокат, опровергнув слухи о том, что Иванову вменяют госизмену, о чем тоже вроде как говорилось. Ну и вместе с замминистра задержаны еще несколько человек, которых считают причастными к передаче денег по сложной цепочке посредников. Один из них уже известен, Сергей Бородин. Остальные наверняка будут названы в ближайшее время. Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец с нами. Виктор Николаевич, здравствуйте. До вас, да, разные мнения были, сводящиеся в целом к тому, что, конечно, коррупция фантастическая, доходы фантастические, и отрасль, в которой он находился, она такая коррупционно подразумеваемая. Вы, насколько мы понимаем, отмечаете и дела, сделанные Ивановым, да, в том числе за последнее время, в том числе с начала специальной военной операции. А все-таки кто такой Тимур Иванов тогда? Коррупционер, вор и взяточник, который пока Родина проливает кровь, шикует на светских раутах? Или человек, находящийся, да, на стройке, с раскладушкой, но и не забывающий о себе?
Позвольте, я хочу сказать вот о чем. Что наш брат-журналист делает вот эти два дня? Он перетирает гнилушку. То есть мы одни и те же факты, заходя с другой стороны, с третьей, с четвертой, мы повторяем уже на протяжении там 24 часов, уже хорошо известно. Вот это меня ничего не прибавляется. Кроме, может быть, маленьких отросточков, что там оказывал услуги имущественного характера. Да вы по-русски людям скажите, что это за услуги. Ну, я вам скажу. Теперь внимание. Меня что возмущает? Меня возмущает муть, прежде всего, и адвокатская, и судебная, которая не говорит народу простым, ясным языком, что конкретно совершил Иванов.
И что внимание, произошло,
вот,
да.
Вот эта фраза, обратите внимание, он оказывал подрядчикам услуги имущественного характера. Начинаем разбираться. Иванов говорит подрядчику, вот там вот есть казарма на Рафаминской, да? Ребята, если вы ее отремонтируете не за 2 миллиона, как вы хотите, а за 1,5, тогда я вам дам какую-то работу тоже, внимание, по либеральной цене. Да, за такой хозяйственный подход надо ордена давать, а не судить. Это раз, что меня волнует. Теперь обратите внимание, сколько по времени шло следствие, сколько его пасли, сколько компромат собирали. Я в ужасе. 5 лет. Это что ж такое получается?
До СВО,
Иванову давали,
да?
Возможно.
До СВО, да? И до ковида, да, получается, да?
Да? Да, безусловно. 5 лет собирали по кружкам. Это что ж такое? Как это называется? Давали возможности, собирали по кругам хоть какой-нибудь компромат, чтобы все-таки надеть на Иванова наручники. Непонятно. Очень многое непонятное. Да, я говорил и говорю. Я видел Иванова во многих гарнизонах, во многих делах. Да, я помню, как он в Крыму месяцами ночевал для того, чтобы сдать президентский корпус. И это заместитель министра обороны, который там в пыли лежал, потому что нужно было к определенному сроку сделать работу, которая там рабская работа. Это, а посмотрите, давайте перечислять. Мы сейчас с вами говорим о том, что вот сейчас мы говорим о коррупционере Иванове. А может быть, давайте оглянемся для начала и посмотрим, а что сделал этот человек. Да, это же тоже на весах. Вы меня слышите или нет? А? Исчезла картинка.
Нет, нет, слышим, слышим, да, картинка пропала, да. В эфире.
Внимание, 16 ковидных, антиковидных госпиталей. По-моему, штук 10 суворовских училищ. Внимание. Лодочные причалы, казармы, базы. Вы знаете, мне не хватает рук, пальцев и на руках, и на ногах, чтобы не видеть, что сделал Иванов. Он оставил реальный след, такой след, за который можно подержаться. Это не слова. А золотая звезда Героя Труда Донецкой Народной Республики, ему что, за красивые глаза, что ли, дали? Или нет? Но все это, как говорится, должно быть взвешено на суде. Самое главное, народ надо убедить в том, что подозреваемый, он же сейчас, внимание, он же еще не обвиняемый. Он подозреваемый. А мы его уже его превращаем в обвиняемого.
Но, Виктор Николаевич, очень высокий уровень, который, и нам сказали, да, что перед его задержанием, еще не арестом, был предупрежден и министр обороны, и президента проинформировали. Очень высокий уровень, чтобы просто так...
А что тут сенсационного?
Нет, но в том смысле, что не имея никакой почвы и не имея доказательств, наверняка такой арест бы никто не санкционировал. Перед парадом, перед инаугурации новым кабинетом и во время специальной военной операции.
Да. Меня тоже это удивляет. Меня это тоже удивляет. Почему именно сейчас, вот за сколько тут еще осталось, 2 недели до инаугурации.
Ну и парад кажется, уже начался, репетиции.
Это тоже вроде бы выглядит как что-то приуроченное. А вы посмотрите, до каких сказок доходит наш брат, журналист, высоколобые аналитики и так далее, которые выстраивают различные версии. Вообще, российский народ, не обладая конкретной, честной, прямой, убедительной аргументацией того иного действия, он великолепно сочиняет сказки. Братья Гримм и барон Мюнхгаузен, по-моему, до слез сейчас бы грызли локти, если бы послушали, что говорят наши аналитики.
Игорь Николаевич, с другой стороны, смотрите, мы вспоминаем Сердюкова, Васильеву. Да. И в целом, выйдите на улицу, спросите любого, вот коррупционно емкие, например, да, направления. Здесь же ведь еще, наверное, очень важно, что помимо вот огромных папок, которые собирают следователи с фактами, да, и сложными формулировками, о которых вы говорите, важно, что вот люди просто как воспринимают ситуацию. А любого спроси, скажет, о, настройки, да, ну, конечно, значит, там такие бюджеты идут, что если...
Обязательно.
Да, если гражданская часть, там, я не знаю, как, кстати, вот у военных, гражданская часть, там теперь тендеры, госзакупки, подрядчик выполнил работу, идет проверка лаборатории его и так далее, и он просто деньги не получит, если он там асфальт положил в не то количество слоев. Как это у военных происходит? Понятно, что там секретность есть.
А все так, как вы говорите, да нет, ну, если Секретность есть там, где идет работа на секретном объекте.
Да.
Это понятно. Если строится причал для атомной подводной лодки или какой-нибудь секрет, да. Там, конечно, там не всякого и допустят до тендера.
Да а еще и собственные, да, собственные военные стройбы.
Все эти процедуры тоже присутствуют. Но я возмущен, и я взволнован только одним. Мутью, которую мы слышим от адвокатов, от представителей следствия и так далее. Но говорите же вы русским языком, за что вы надели наручники на Иванова? Вы посмотрите.
Самый главный вопрос, да.
Я сегодня набрал где-то уже 8 формулировок. И обвинения, и защиты тоже. Но меня это... Вы знаете, я сегодня уже 8 раз пытался написать материал, ничего не срастается, не получается, потому что оперируешь только вот этой мутностью, которая выходит из-за стен правоохранительных органов.
Виктор Николаевич, да, не поспоришь, давайте вместе будем ждать подробности. История громкая, и, конечно, мы продолжим ее обсуждать. Виктор Баранец был с нами на связи, военный обозреватель «Комсомольской правды».
Темы дня.